В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии» – дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. И гость нашей студии Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Сегодня мы поговорим о событиях конца февраля, начала марта 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым, и о том, какие сценарии освобождения полуострова разрабатывает Украина, а также зачем Россия наполняет Крым армией и вооружением. Эти темы мы обсудим в прямом эфире, а сначала я предлагаю нашим радиослушателям послушать небольшую информационную справку, которую мои коллеги подготовили о нашем госте.
Гость эфира.
Владислав Селезнев, военный эксперт и журналист, экс-спикер Генштаба Украины. Родился в Казахстане. В 1995 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. До российской аннексии Крыма Селезнев работал начальником Севастопольского медиа-центра в Министерстве обороны Украины. В марте 2014 он распространял оперативную информацию относительно действий российских военных, которые вторглись на украинский полуостров. Селезнев оказался в числе тех украинских военнослужащих, которые остались верны присяге. После аннексии Крыма он переехал в Киев и в мае 2014 года возглавил пресс-центр антитеррористической операции. В ноябре 2014 года Владислав Селезнев был назначен спикером Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Гость эфира.
В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии и гость нашей студии Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как для вас началась российская аннексия Крыма в 2014 году? Где вы в тот момент были и какие чувства испытывали?
В тот период я находился на материковой части Украины, занимался совершенно другими вопросами, потому что в этот период находился в отпуске. Была возможность решать определенные там бытовые вопросы. И в этот период в Крыму обязанность начальника медиацентра исполнял мой коллега Алексей Мазепа. После того, как появились первые тревожные звоночки из Крыма, я прервал свой отпуск, вернулся в Крым и полностью включился в работу по информационному сопровождению действий сил и средств вооруженных сил Украины в период аннексии Крыма. На тогдашний период мы определились по формату работы. С учетом того, что коллектив регионального медиацентра состоял из 7 человек, то было принято решение в связи с определенным риском для жизни для персонала Крымского регионального медиацентра. Часть офицеров работала под прикрытием, то есть не афишировала свое перемещение по Крыму, работу в воинских частях и организационные мероприятия. Я же выступал основным спикером. У меня аккумулировалась вся информация из воинских частей от моих коллег пресс-офицеров, и эту информацию выводил в эфир.
А были случаи, когда вам угрожали, как-то мешали работать?
Безусловно, после того, как российская сторона увидела, что мы создаем достаточно серьезный информационный противовес фейковой информации, распространяемой официальными ресурсами Российской Федерации и оккупационной области, то, безусловно, и представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации, и представители военной контрразведки Черноморского флота Российской Федерации, и даже определенные структуры крымской самообороны, так называемые аксеновцы, предпринимали достаточно серьезные попытки для того, чтобы найти, вычислить, где находится Крымский региональный медиацентр, вычислить персонал, который задействован в этих процессах. Угрозы звучали, угрозы писались и в социальных сетях, и были определенные звонки по телефону. То есть весь спектр давления не только на офицеров медиацентра, но и на членов их семей. Естественно, наших семей мы это испытали, как говорится, на собственной шкуре.
Ну, я помню те времена, люди были довольно-таки нервными, дезинформированными. Как вам удавалось вообще собирать информацию в то время?
Мы работали непосредственно с первоисточниками. То есть, с учетом того, что Крымский медиа-центр до крымских событий весны 2014 года уже функционировал порядка 4 лет, то, соответственно, база данных, персонали в тех или иных воинских частях наши источники информации работали, мы с ними сотрудничали. Мобильная связь на тот момент работала стабильно, то есть достаточно было позвонить тому или иному человеку, который находился в той или иной воинской части. Причем, как правило, это были военные руководители, то есть командиры частей, заместители командира частей, начальники штабов, соответственно, воинских частей. И информацию мы получали от первоисточников, неискривленную. И я вам больше скажу, на определенном этапе сотрудничества между военнослужащими и журналистами посредством офицеров Крымского регионального медиа-центра приносило определенные позитивные результаты. Потому как мы все хорошо помним, так называемые вежливые зеленые человечки были вежливыми только в те моменты, когда их действия снимали представители национальных и зарубежных телеканалов. Если же пресса не присутствовала при тех или иных событиях возле воинских частей, россияне вели себя очень грубо, применяли физическую силу, и в эти моменты, и в эти эпизоды ситуация была крайне напряжена.
А бывали такие случаи, когда вы владели информацией, но не выдавали ее, скажем так, на гора из каких-то соображений безопасности?
Учитывая тот факт, что степень доверия до той информации, которую распространял Крымский региональный медиа-центр, была очень высока, то, безусловно, мы не могли позволить себе выпускать информацию, которая была непроверенная. То есть мы всегда искали подтверждение информации с двух, трех и более источников. А, во-вторых, мы никогда не использовали информацию, не распространяли ее, ту информацию, которая могла навредить действиям подразделений отдельных военнослужащих украинской армии, которые дислоцировались в Крыму. Безусловно, наша задача была максимально обеспечить безопасность украинских военнослужащих и сделать публичными все противоправные действия со стороны российско-оккупационных войск в тот период.
Если с россиянами было все ясно, они приходили под воинские части, ставили там свои БТРы, огневые точки делали, требовали сдаться от украинских военных, то, насколько я помню, сами украинские военные ждали какой-то поддержки из Киева, из центра, и они говорили часто о том, что они не всегда получают какие-то внятные команды. Они вам говорили об этом вот в частных беседах?
Елена, что касается действий российских оккупационных войск, то это была гибридная агрессия, об этом мы сейчас говорим во всеуслышание, потому что российско-террористические войска действовали во взаимодействии с местными маргиналами, так называемой крымской самообороны Аксенова, с представителями казачьих войск, в том числе и тех, которые были завезены на территорию Крыма с территории Российской Федерации. Потому что мы все прекрасно помним, что на определенном этапе Керченская переправа в режиме нон-стоп работала именно задействована была в процессе перемещения автобусами, целыми эшелонами российских и кубанских казачков, которые в том числе и изображали ту самую массовку якобы местных возмущенных жителей, которые в тот или иной способ выражали свое недовольство тем, что на территории Крыма находятся украинские военные. Что касаемо действий Киева в тот период, то, безусловно, на фоне ежедневных визитов разных должностных лиц, военных, в первую очередь, лиц из числа командования Черноморского флота Российской Федерации, в том числе там командующий Витко, замкомандующий по берегу Остриков, они практически ежедневно бывали в воинских частях и всячески склоняли командование этих воинских частей к тому, чтобы командиры и же с ним личный состав тех или иных воинских частей перешли на сторону Черноморского флота Российской Федерации, при этом изменив, естественно, присяги на верность народу Украины. Из Киева в тот период звучали только одна команда: «Тримайтесь», каких-либо четких указаний в тот период по действиям не было. Но опять же мы должны помнить, что в первые дни аннексии Крыма еще 26-27 февраля весь комплект документов, которой должны были задействовать украинские военные в случае вот таких вот нештатных ситуаций, был уничтожен по приказу тогдашнего начальника штаба военно-морских сил адмирала Шакуры. То есть фактически комплекта документа, по алгоритму которого должны были действовать командиры воинских частей, на тот момент не было. Задачей и распоряжения ставились командующим военно-морскими силами по открытым средствам связи, и, безусловно, о каком-либо скрытом управлении войсками при использовании обыкновенной мобильной связи речь и не шло. Также необходимо учитывать тот фактор, что в Киеве также было достаточно неспокойно, потому что на фоне бегства тогдашнего президента Украины Януковича шли определенные изменения и назначения во всем государственном аппарате, в том числе в силовых структурах. Безусловно, на этом этапе слабости украинского государства Российская Федерация сняла максимальное количество бонусов, фактически аннексировав Крым в короткий срок. Хотя, опять же, когда мы говорим о коротком сроке, мы всегда должны помнить, что именно упорство украинских военных моряков, которое продолжалось практически месяц, дало возможность вооруженным силам, которые дислоцировались на материковой части Украины, провести определенные мобилизационные мероприятия, переместиться с западных областей нашей Украины на восток, занять позиции и быть готовым к отражению российской агрессии. Потому что в тот период звучали самые разные версии дальнейшего развития ситуации.
Да, я помню, многие крымчане имели тревожные чемоданчики, потому что были уверены, что вторжение пойдет дальше на материк. Вы сказали о том, что власть была частично не готова принимать какие-то решения, и о том, что не было документов, которые определяли бы
порядок
действий. Да. И я тут вспомнила о том, что когда мы общались с морпехами керченскими, которые находились в осажденной воинской части тогда, да, в начале марта 2014 года.
Да.
Ведь доходило до того, что людям нечего было есть, потому что их ведь взяли на, так сказать, люди уже не уходили домой, они ночевали в воинской части, они перешли на казарменное положение, но никто не регулировал эти вопросы, и кухня не могла выдавать продукты, потому что их негде было взять, и местные жители привозили какие-то, я помню, сама, привозили консервы, сыры, масло для того, чтобы украинские солдаты могли хотя бы питаться там. То есть доходило до таких вот бытовых, как бы, да?
Безусловно, потому что определенный лимит продуктов у фирм, которые занимались аутсорсингом, то есть организация питания военнослужащих, был, но он не был рассчитан на такое количество личного состава, который в течение определенного времени, долгого времени, находился на территории воинских частей. Опять же, так называемые вежливые зеленые человечки всячески блокировали поставку продовольствия, поставку иных грузов на территорию воинских частей с помощью местных маргиналов, с помощью казачков, блокировали перемещение любых грузов, любых транспортных средств через территорию КПП. Безусловно, такие проблемы были. И это касается не только Керчи, но и иных частей подразделений, дислоцируемых на территории Крыма.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире дневное шоу. Это программа «Радио Крым Реалии». И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05.
Каждый день на сайте Крым Реалии слушайте эфир «Радио Крым Реалии».
В эфире дневное шоу на радио «Крым Реалии». Гость нашей студии Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. После аннексии Крыма около 30% украинских военнослужащих переехали на материковую часть страны. Это была информация от Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 2014 год. Часть людей уволилась из армии, но осталась внушительная часть военных, которые перешли, нарушили присягу и перешли на сторону российской армии. Чем можно объяснить такое решение?
Причиной этому послужило ряд факторов. Один из первых, кто я бы хотел бы выделить, это комплектование частей подразделений дислоцированных в Крыму по территориальному принципу. Что это значит? Живу я в Симферополе, соответственно, призываясь для прохождения службы в воинскую часть, которая дислоцируется либо в Симферополе, либо где-то поблизости в Перевальном. Связано это было с тем, что не было соответствующего служебного жилого фонда, и командиры частей с удовольствием шли на такой формат сотрудничества с местными жителями, потому как вопрос об обеспечении жильем таких военнослужащих не стоял. А какие сложности это впоследствии нам принесло? Для жителя Крыма, для которого понятие «родина» ограничивается территорией Крыма или территорией населенного пункта, в котором он всю жизнь прожил, не составляло каких-то там угрызений совести при принятии решения. Выходить ли на материковую часть Украины, где его никто не ждет, нет ни родных, ни близких, или оставаться и служить далее в Крыму под российским триколором. А еще один важный фактор, безусловно, это информационно-пропагандистское влияние на личный состав в процессе первого этапа оккупации Крыма. Работа пропаганды, соответствующих должностных лиц, шантаж, угрозы, это на фоне определенных финансовых преференций, которые предлагались представителями Черноморского флота Российской Федерации. Безусловно, каждый делал свой выбор. Кто-то шел на сделку с совестью. К сожалению, таких военнослужащих оказалось в рядах вооруженных сил Украины, в тех частях подразделения, которые дислоцировались в Крыму, немало. По состоянию на середину апреля 2014 года в состав Черноморского флота Российской Федерации влилось 9000 новоявленных военнослужащих. Это тех военнослужащих, которые мы по праву и по норме закона считаем предателями Украины. Плюс еще порядка 200 военнослужащих стояли в очереди на предмет проверки для того, чтобы в дальнейшем также быть включенными в ряды Черноморского флота Российской Федерации. Есть ряд знаковых предателей, из-за действий или бездействия которых мы потеряли Крым. И тут нельзя не вспомнить фамилию Березовский, который в течение суток был командующим военно-морскими силами Украины. И, изменив присягу на верность народу Украины, принял присягу на верность крымскому правительству и в дальнейшем всячески пропагандировал свое решение и отдавал приказы о переходе частей подразделений военно-морских сил Украины под юрисдикцию, соответственно, Черноморского флота Российской Федерации. Безусловно, на этом фоне нельзя не вспомнить фамилию Шакуры, значит, тогдашнего начальника штаба флота, Елисеева, первого заместителя командующего военно-морских сил Украины, и ряд иных адмиралов, которые входили в состав военного совета военно-морских сил Украины, на которых ориентировались абсолютно большинство командиров частей и подразделений, дислоцированных в Крыму. И уж коль первые лица военно-морских сил Украины были готовы изменить присяги на верность народа Украины, то что можно говорить про военнослужащих иных рангов и категорий?
Вот эта история с Березовским, когда измена присяги, по сути, через сутки после назначения, для многих крымчан это известие стало шоком, для крымчан, которые не имели отношения к армии. Скажите, а что происходило внутри армии? Как вообще восприняли эту информацию люди?
Фактически в тот период каждая воинская часть находилась в автономном режиме. Безусловно, командиры частей между собой перезванивались, держали связь, но по месту командиры принимали решение самостоятельно. Как то командир подводной лодки «Запорожье» Шагеев, который при первых даже проблесках угрозы принял решение изменить присяги и поднял над подводной лодкой Андреевский флаг. Либо же полковник Андрюшин, это командир 13-го фотограмметрического центра, который дислоцировался в Симферополе, который до последнего держал оборону вместе со своим личным составом. И фактически эту воинскую часть брали штурмом, как боевое подразделение. Хотя это подразделение главного оперативного боевого обеспечения. То есть часть, где не служат рейнджеры, морские пехотинцы. Это подразделение обеспечения. Но тем не менее российские оккупационные войска были вынуждены брать эту воинскую часть штурмом. Потому что командир занял принципиальную позицию. Тут нельзя не вспомнить Стороженко, командира, тогдашнего командира 36-й бригады береговой обороны, который вел кулуарные переговоры на предмет порядка и условий перехода под российский триколор. Примеров можно приводить массу. Не могу не вспомнить позицию командира 10-й морской авиационной бригады Игоря Бедзая, который из-под носа у российских оккупационных войск вывел авиационную технику из Крыма. Ребят, которые проходили службу в Евпатории, которые занимались метеорологическими исследованиями на территориях воинских частей, дислоцированных в Крыму. То есть тоже совершенно далекие от военной, боевой такой подготовки. Но тем не менее они держались. Ну и безусловно, яркий пример — это позиция феодосийских морских пехотинцев, которые до последнего держались и которые на воинский городок, который был захвачен только в результате штурма.
У нас есть звонок в студию. Говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Я поддерживаю вот вашего, говорится, выступающего. Он молодец. Он все-таки не изменил присяги, то, что он давал народу Украины. А многие вот эти вот, которые были предателями, я понимаю, я бывший военнослужащий. Много лет прослужил в Советском Союзе. Отправляли людей убивать, был в офицерском составе. Ага. Я вам скажу, что я был очевидец, я здесь живу 45 лет уже, когда 10 дагестанцев воинскую часть окружили в 1000 человек. Я подхожу до этого дагестанца, лилипута, карлика московского. Говорю, что вы тут делаете? Кто вы такие? Пираты обыкновенные. Говорю, выходит майор украинской армии. Я говорю, почему вы их не арестуете? Это отдел внутренних дел. Почему? Кто они такие? Они вас не выпускают. И все прочее. Я потом, и когда-то я ехал с Симферополя, едет впереди КамАЗ. КамАЗ, я приведу такой пример. КамАЗ, Россия, без опознавательных знаков, все. Впереди останавливают, они нарушили правила дорожного движения, шли в лобовую, чуть не совершили аварию. Останавливают их работники ГАИ еще Украины. Остановили, выскакивают старшие машины. Завалил, взял на землю того лейтенанта и сержанта. Завалили, забрали оружие, вытянули магазин с пистолета, бросили. Говорят, еще, правда, по морде надавали. Я спрашиваю, и сели, уехали. А я спрашиваю этих людей, которых милиционеров, гаишников, кто это такие? Это русские. Говорю, что они тут делают? А мы что? Говорю, почему мы не приняли? И я за ними следовал. Они следовали в сторону одного этого... в сторону САК, Новофедоровки. И потом я узнаю через 2 часа у товарища, захватили Новофедоровку. Там их человек 60 было в КамАЗе. Вот результат. Были везде предатели, вот эти высший состав. Люди ждали, команда должна была быть. Команда в ружье и вперед. И освободили, не дали вот этому захвату Крыма. Представляете, многие тут, ну, семьи и все прочее. Я тоже живу, мне не нравится вот эта власть. Я любил, как говорит Советский Союз, но это преемники Советского Союза. Это не те люди, это фашистская организация, вы знаете.
Откуда вы звоните, скажите, пожалуйста.
Там, в Крыму.
В Крыму, а где в Крыму?
Да, да.
А где именно в Крыму?
Ну, я не буду называть, потому что, знаете, ФСБ прослушивает все каналы. Ну, здесь, недалеко, ну, от Новофедоровки. Ну, вот это Евпатория, вот это все прочее, все.
Во-первых, хочется пожелать вам здоровья. Большое спасибо, что слушаете нас. Мы стараемся, работаем для того, чтобы у крымчан была возможность слышать нас в прямом эфире. И для многих крымчан, тех, которые были тогда там, очевидцами этих событий, очень больно и действительно горько слышать. И у многих были точно такие же чувства, как и у нашего слушателя. У нас еще один звонок в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Вот Алло.
Да, слушаем вас.
Вот, Владислав, вот скажите, а кто самый главный предатель? Это же Янукович, главнокомандующий. А как он пришел к власти, Янукович, через Ющенко и Иуду? Вы об этом говорите, спасибо.
Если позволите, я прокомментирую. Значит, по поводу действий наших частей подразделений. В связи с тем, что в тот период на территории Украины не был введен особый период, то есть не было реализовано там, изменение статуса в государстве на военный стан или особливый период, или проведение антитеррористической операции, как то предусматривалось соответствующими документами, основополагающими документами нашего государства, то, соответственно, и украинские военные могли действовать только в рамках того правового стана, который на тот момент действовал на территории Украины. Соответственно, действия, в том числе противоправные действия тех или иных маргиналов за пределами воинских частей, это была компетенция представителей Министерства внутренних дел, внутренних войск. Мы же, украинские военные, могли действовать только на территориях воинских частей. Что касаемо действий представителей тогдашней ГАИ на территории Крыма, то и в тот период я был свидетелем и очевидцем тому, что на блокпостах вместе с зелеными человечками, представителями Крымской самообороны несли дежурство и представители тогдашней ГАИ.
У нас еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Говорите, мы вас слышим.
Да, да, я слушаю.
Да, добрый день.
Ага. Там дедушка рассказывал, как захватывали части какие-то. А я сама позвала солдатиков российских. И они меня 2 недельки охраняли.
А откуда вы звоните?
Милиция у меня была первую ночь. Черноморский район.
Крыма, да?
Да.
А так... чего боялись? Почему позвали?
Что? Нет, не боялись. Мне их просто жалко стало. Они там в чистом поле стояли. А я их позвала.
У нас еще один звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Это с Крыма, Семеновки.
Здравствуйте.
Ленинский район. Я вот слушаю, что правильно расчленен. Ну, тут виноваты киевские власти. Надо было дать приказ, и все было на месте. Видите, мое мнение. Вот так вот. Всего доброго.
До свидания. Спасибо за ваше мнение.
Безусловно, в тот период... вот эта неопределенность и отсутствие четких ясных команд со стороны Киева вносило определенный разлад в действия украинских военнослужащих, которые находились на территории Крыма. Потому как четкая позиция, четкая постановка задач в результате бы дала определенные результаты. Но какой был бы этот результат? Безусловно, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому сейчас очень сложно об этом рассуждать.
У нас еще один звонок в студию. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый день вам. У меня вопрос к вашему гостю. Если ему известно, где сейчас служат эти офицеры, шакалы, которые изменили Украине? В каких краях? На Алтае, в Магадане? Объясните этим слушателям крымским.
Безусловно, информация не по всем у меня есть, кто где служит. Но, например, Елисеев сейчас проходит службу в статусе замкомандующего Балтийским флотом. Шакура до недавнего времени проходил службу на Каспийской флотилии в статусе замкомандующего флотилии. Затем был уволен из рядов российской армии. В настоящее время военный пенсионер проживает в Севастополе и работает в структурах, замыкаемых на бывшего министра обороны Украины Лебедева. Что касаемо Березовского, то мне известно, что он в свое время учился в Академии Генштаба в Москве. Затем проходил службу на разных должностях, в том числе и в Сирии. Кстати, большинство военнослужащих, перешедших на сторону Российской Федерации, в том числе принимали участие в разных военных операциях, в том числе и на территории Сирии.
Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Я очень прошу оставаться на линии тех радиослушателей, которые к нам сейчас дозвонились. Мы с вами продолжим беседу. И продолжим беседу для слушателей на частоте 105,9 FM. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.